Лютеранская волна.
Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Здравствуйте, дорогие друзья, Лютеранская волна в эфире, и мы сегодня говорим о конфирмации, потому что в это воскресенье мы как раз праздновали в нашем кафедральном соборе святых Петра и Павла воскресенье Квазимода Генити, и на это воскресенье всегда у нас по традиции есть конфирмируемые, и вот праздник конфирмации состоялся у нас буквально в это воскресенье. А поговорим мы сегодня об этом с викарием Центрального пробства Евангелической Лютеранской Церкви Европейской части России Владиславом Телегиным. Влад, здравствуйте.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, кто нас слушает, смотрит. Всех рад приветствовать.
Мы как раз в эфире. Это очень хорошо. У нас есть прямой эфир в Ютубе. Пожалуйста, задавайте вопросы ваши. Можете писать, в частности, в WhatsApp тоже, кто у нас состоит в части WhatsApp. Владислав, вот я говорила о том, что мы праздновали воскресенье Квазимода Генити, конфирмацию, у нас было много конфирмантов. Что такое конфирмация? Вот давайте разберемся, может быть, там есть много нюансов тонких.
Ну вот я тоже хотел бы, наверное, большую часть нашего разговора посвятить именно конфирмации, да, потом вот тоже было заявлено, что мы поговорим о крещении, я надеюсь, мы успеем, но на конфирмации хотелось бы сосредоточиться больше, потому что это очень интересно рассматривать историю возникновения этого обряда или таинства, да, в разных церквях по-разному. Но вообще само слово, да, вот латинское слово «конфирматио» буквально означает «подтверждение». Да, подтверждение, закрепление, то есть что-то в чем-то утверждаться, да, в том-то что-то подтверждать. В общем-то, ничего хитрого, особенного в значении этого слова нет. И традиционно принято говорить о конфирмации и о миропомазании. Да, такое больше латинское слово и один и тот же термин, да, и вот миропомазание больше принятый термин в восточных церквях, но в принципе это одно и то же действие. Точнее, опять же повторюсь, что для православной и католической церкви миропомазание, конфирмация является таинством, в отличие от нашей церкви. И я тоже, думаю, позже скажу, почему так произошло, почему разное понимание у нас в отношении конфирмации. Но, говоря о конфирмации, мы неизбежно сталкиваемся с древней историей нашей церкви, христианской церкви, и там не все так однозначно. Почему? Потому что было разное понимание, что такое миропомазание, конфирмация, было разное последование, да, вот литургическое последование, как это происходило. Более того, в зависимости от века менялись те люди, которые производили конфирмацию, да, которые совершали ее. Поначалу это в основном были пресвитеры, диаконы, епископ, конечно, то есть не было жесткого условия, что это мог делать только епископ. Потом это закрепилось в то, что только епископ совершает и лишь в исключительных случаях дает поручение совершения конфирмации пресвитерам, да, священникам. Вот. Но я предлагаю по порядку разобраться вот в некой истории возникновения и формирования этого таинства или этого обряда, да, этого священнодействия. Есть широкое понимание, что такое конфирмация, да, то есть это вот это вот помазывание, освящение вот этим особым маслом, да, которое в источниках христианских обозначается как хризма, да, то есть вот это вот особое масло. И, конечно, в Новом Завете мы не видим однозначной информации о миропомазании. То есть мы не видим то, что вот апостолы помазывают кого-то вот в прямом смысле. Да? Понимание о миропомазании в том числе, да, хотя в том числе, строится как раз еще со времен вот апостолов. Потому что в истории церкви есть такой период, который называется период истории мужей апостольских, то есть это до второго века нашей эры, когда были люди, которые как бы были следующим поколением после апостолов, но которые знали апостолов, которые учились у апостолов. И вот они тоже говорят о том, что, по сути, вот это вот возложение рук, да, конфирмация, миропомазание, оно берется еще со времен апостолов. Читаем мы об этом в книге «Деяний», когда апостол Петр и апостол Иоанн возлагают на людей после крещения руки, как бы сообщая им вот эту благодать Святого Духа, да, вот эту вот благодать, божественную благодать. И опять же, когда я сейчас говорю слово «благодать» и сочетание сообщения благодати, я не говорю это в понимании евангелической лютеранской церкви, опять же, да, вот. А в том, как это понимали ранние, да, вот отцы церкви. И, например, вот мы читаем во втором послании к Коринфянам, да, то, о чем пишет апостол, что утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал нам залог Духа в сердца наши. Вообще сам этот обряд, вот это посвящение посредством помазывания, как вы понимаете, очень древний, в принципе, обряд. Он встречается и в иудаизме. Мы помним с вами помазывание на царство, помазывание первосвященников, помазывание избранников Божьих и так далее. То есть вот вплоть даже до новозаветных времен. Но само слово «конфирмация» в Новом Завете мы не видим. Хотя, если быть то, ну, как бы точнее, да, то в латинском переводе Библии, слово «конфирматио», да, мы с вами встречаем. Но, опять же, на практике так вот это действие, то есть возложение рук и помазывание вот этой вот хризмы конфирмацией не называлось. Да, то есть это вот более позднее название. И формировались разные локальные традиции, как это происходит, вот я говорила об этом, как это понимали. Вот. То есть в узком смысле конфирмации, ну, миропомазания, да, было вот это второе послекрещальное помазывание миром, да, которое должно было совершаться над крещаемым. Причем в восточной традиции это по сей день совершается сразу же после крещения. В католической традиции и в нашей традиции тоже это бывает откладывается. Угу. Да? Потому что на сегодняшний день считается, что конфирмация – это в том числе и таинство или обряд, после которого верующий принимает первое причастие. Да? То есть он сознательно подтвердил свое исповедание, сознательно подтвердил этому следованию пути и верности Божьим заветам, и вот после этого он принимает первое причастие. И учитывая дисциплину церкви, насколько мне помнится, в католической церкви там дети с 7 лет могут приступать к таинству причастия, потому что ну, считается, что они уже понимают на неком своем уровне, что происходит, да. У нас это происходит в подростковом возрасте, то есть у нас конфирмация, и вот, ну, такой более-менее сознательный возраст, когда считается, что человек понимая, да, что сейчас происходит, смысл этого таинства, это больше подростковый возраст, где-то там 12-14 лет. Вот так вот. То есть с этого периода в основном люди проходят конфирмационные занятия и затем конфирмацию. Вот. Мне понравилось выражение, как Тертуллиан, да, вот достаточно известный церковный автор, как Тертуллиан пишет о вот этом последовании, о вот этой логике крещения, миропомазания и что происходит дальше. Потому что миропомазание, особенно в древней церкви, неизбежно связано с крещением. Это очень важно понять. Да? Вот. И он пишет, что плоть омывается, чтобы душа очистилась. Плоть помазывается, чтобы душа осветилась. Плоть знаменуется, чтобы душа укрепилась. Плоть осеняется возложением рук, чтобы душа осветилась духом. Плоть питается телом и кровью Христа, чтобы и душа вскармливалась Богом. То есть вот эта вот формула последования, да, омовение в крещении, помазывание в миропомазывание, да, в конфирмации, и вот принятие таинства причастия. Бывало, что, вот я повторюсь, поскольку неоднозначно, когда совершалось таинство крещения и таинство или обряд конфирмации, бывало, что вот проходило какое-то время, бывало, что это проводилось не сразу, и мы очень мало знаем, на самом деле, как это проходило, но вот технически. Да? То есть вот у нас сейчас есть там последование, там строгую литургию, как это происходит. Но вот мы даже о том, как таинство крещения проходило, мало что знаем. Потому что основной источник, из которого мы черпаем знания, как происходило крещение, как происходило миропомазание, оно зафиксировано в так называемом апостольском предании. Апостольское предание – это не просто какое-то, ну, какие-то абстрактные благочестивые истории или правила церкви, которые можно приплести все что угодно. Вообще это, ну, некий сборник, такой литературный памятник раннего христианства. Вот. С другой стороны, что к апостольскому преданию есть неоднозначное отношение у специалистов, потому что апостольское предание, то есть сам список, да, сам текст, их много. И они переписывались. Но, тем не менее, что мы можем суммировать в апостольском предании, как происходило таинство крещения, а затем и миропомазание. Мы читаем об этом так, что после выхода новокрещенного из воды диаконы и пресвитеры помазывают все его тело елеем благодарения. В церкви епископ читает над ним молитву с возложением рук, затем совершает возлияние елея благодарения своей рукой ему на голову, а затем делает знак креста на лбу. Далее идут лобзание мира и первое причащение. Ну вот. Но опять же, в этом описании, в этой системе нет какого-то представления о том, как именно происходит схождение Святого Духа или сообщение Святого Духа, то есть как вот технически, что называется, да, Господь освящает человека. Этого мы не находим в ранних сведениях, в ранних свидетельствах о конфирмации, проведении крещения. Точнее, крещение больше, конечно, вот, но конфирмация или миропомазание практически этого нет. Но я могу дальше, да, может быть, какие-то мы сделаем немножко какие-то вопросы или паузу, потому что я закончила такой блок, посвященный как древним представлениям, древним свидетельствам о проведении конфирмации.
Тут, конечно, много вопросов у меня возникало по ходу того, что вы говорили, но я попробую как-то это вопрос суммировать, да. Потому что, ну, действительно, практика миропомазания в Древней Церкви была. Вот, и вы говорили о том, что действительно практика миропомазания была совмещена с крещением, да, когда новокрестившегося, новокрещаемого, значит, когда он выходил из купели, вот видите, помазывали там священным маслом, его называют, вот для миропомазания его называют именно миро.
А вот да, мира или хризма.
Да, в православной церкви, и подчеркивают, что миро и елей – это разные вещи, там елей употребляют, так сказать, для других вещей, а в том числе помазывают больных, а миропомазание происходит только один раз в жизни после крещения. А вот, и действительно, вот эта практика, вы сказали, что вот апостольские, мужи апостольские там писали, что вот памятник, литературный памятник, исторический памятник литературы, что вот как проходило именно крещение и все такое прочее. И действительно, почему возникла, собственно говоря, конфирмация, вот, например, в Западной Церкви? Потому что миропомазание мог совершать только епископ, а поскольку епископ всегда был очень занятым человеком, и в те времена тоже, вот, то не всегда он мог на крещение приехать и тут же помазать, значит, елеем. Поэтому это откладывалось. И вот эта практика откладывания конфирмации, мы еще вот с вами об этом тоже поговорим, почему она, такая практика произошла, и как это дальше все развивалось, и про там вот Иранский собор и так далее. Но меня интересует вот что сейчас. Смотрите, вообще вот то, что сейчас вкладывается в понятие конфирмации у нас, да, тут, значит, вопрос такой тоже очень большой, потому что, с одной стороны, связь миропомазания с крещением, то есть и конфирмация с крещением, она существует, но при нашей конфирмации ведь мы не помазываем никого, так сказать, освященным елеем, да? Вот, еще вопрос, вот попутно все это. Если святое крещение – это таинство, то конфирмация, или, так сказать, в скобках будем называть там миропомазание, конфирмация, оно у нас считается священнодействием. Вот это маленький круг вопросов, но у меня есть еще. Да. Давайте поговорим.
Вот смотрите, что я просто буквально еще одно предложение по поводу того, чтобы у нас не складывалось представление, что конфирмация или миропомазание, оно обязательно связано с крещением. Да? Потому что, вот, например, чуть позже, да, мы знаем, что история церкви, ранняя история церкви, особенно там, ну, где-то до... Да и по сей день, на самом деле, да, есть многие, скажем так, еретические течения. Вот. И конфирмация была еще средством возвращения отступников от веры в лоно церкви. То есть вот папы римские, да, вот, например, Лев Первый, Лев Великий предлагал, это было для своего времени очень такое... Ну, радикальное предложение, на самом деле, революционное, что те люди, которые отступают, да, от веры по тем или иным причинам, да, там, может быть, из-за страха гонений или, ну, по-разному, да, что их вот в церковь возвращать через покаяние и конфирмацию. Да? Вот такой тоже момент. Что касается вот понимания нашего в отношении конфирмации на сегодняшний день, да, почему это там обряд, а не таинство. Ну вот смотрите, первое, к чему мы можем обратиться в этом смысле, когда мы говорим о конфирмации или о священии, миропомазании, это к нашим вероисповедательным документам. Да? Это к книге «Согласия», а именно вот «Апология Аугсбургского вероисповедания», где пишется о том, что, да, цитирую, вот, «конфирмация и миропомазание являются обрядами, полученными от отцов церкви, обрядами, которые даже церковь не считает необходимыми для спасения, потому что на них нет заповеди Божьей. Таким образом, отнюдь не бесполезно отличать эти обряды от иных, от тех, которые совершаются по явной и определенной выраженной заповеди Божьей, и которые содержат в себе явное обетование о благодати. Вот в этом коротком отрывке, в этом коротком предложении, что мы видим с вами, да? Значит, во-первых, церковь не отказывается от конфирмации и елеопомазания. Почему, да? Потому что это обряды, полученные еще от отцов церкви, но церковь не считает это необходимым для спасения. И вот здесь вот одно из первых отличий от таинства и священное действие, да, обряд. Вот, таинства, направленные в первую очередь, да, являются как благодатными средствами. Я очень так грубо, да, извините, кто, может быть, лучше это может выразить, для спасения. Вот конфирмация, миропомазание таковыми не являются. Да? Вот мы говорили на некоторых предыдущих наших встречах, что это адиафорное значение имеет, то есть значение не обязательное для спасения. Что мы еще здесь видим? Мы видим то, что на них нет заповеди Божьей, то есть Господь не дает прямого указания на совершение конфирмации или миропомазания. Это еще один важный критерий, который разделяет понимание таинства и нетаинства. Да? Почему причастие и крещение являются таинством? Потому что сам Господь Иисус Христос дает нам на это указание. При крещении Он говорит апостолам: «Идите, научите, крестя все народы во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа, и научите всему, что получили от Меня». В причастии, тут уже даже и говорить нечего, да, в причастии самый яркий сюжет «Тайны вечера» происходит, где Господь опять же говорит: «Сие творите в Мое воспоминание, да, сие есть тело Мое за вас ломимое, сия чаша есть Нового Завета, за вас и за многих изливаем». Да? И, то есть, с одной стороны, на совершение этого указывает Иисус Христос, и, соответственно, почему это таинство? Да? Потому что присутствует в нем божественная природа. Да? То есть в крещении это происходит через освящение Святым Духом, и обновление жизни. Да? В таинстве причастия это происходит через изменения, да, то есть тело становится, хлеб становится телом Христовым, чаша становится сосудом, содержащим кровь Христу. Да. Опять же, то, как это происходит технически, да, то есть как это происходит с точки зрения вот этого сообщения божественной благодати, как Святой Дух там это делает. Вот это вопросы, на которые лютеранская церковь точного ответа, насколько мне известно, не дает. Именно, да, то есть когда Лютера даже об этом спрашивали, что как это происходит вот с точки зрения, потому что помню, что время Лютера, это все-таки оно захватывает время некой схоластики, да, то есть некого вот такого попытки точного, скрупулезного понимания, как Бог действует в церкви, вот Лютер сказал, что это таинство. То есть мы верим, что это происходит, мы знаем, что это происходит, да, что Святой Дух, Господь сам это для нас приготовляет, трапезу. Но как это технически происходит, Лютер сказал, что не может на это ответить, за что его опять же обвиняли, да, что он не пошел дальше в этом вопросе, что он дальше не стал копаться, потому что почему-то для ученых того времени, не для всех, для многих, да, того времени считалось важным понимание, как Господь это совершает, да, технически, как это Святой Дух делает. Для Лютера это было неважно. Для Лютера было важным акцент на том, что сам Господь это совершает. Да? И более того, это происходит не просто абстрактно, а это происходит с конкретным человеком в конкретное время, в конкретных условиях. Да? Крещу тебя во имя Отца и Сына Святого Духа, тело Христово за тебя преданное, кровь Христова за тебя пролита. Вот это очень важные слова, которые тоже являются вот критерием понимания таинств. Ну и, конечно, что еще? Да, вот еще одно отличительное представление о том, что есть таинство. Это вот эта вот некая связь между материальной субстанцией и божественным словом, да, его действие в этом слове. То есть то, как вода является не просто водой, да, а вот средством сообщения действий Святого Духа, да, то есть, видимо, материальный аспект вода и божественное действие Божьего Слова, также и в причастии, да, мы видим, с одной стороны, ну, даже материально, да, материальным нашим взором у нас не преображается, мы не видим этого преображения материальным своим взором, но мы духовным образом, да, видим и понимаем, что перед нами не просто хлеб, не просто вино, да, а вот истинное тело, истинная кровь. И понимание благодати тоже. Вот, я имею в виду понимание благодати, как, возвращаясь к конфирмации. Да, ну, и, соответственно, да, вот конфирмация, венчание, погребение, ординация, вот, положение, да, они, вот эти вот критерии, о которых я так долго говорил выше, они, ну, не подходят. Да, что, например, венчание, очень яркий образ. Да, вот, Христос присутствует в Кане Галилейской на брачном пире. Да, он там присутствует, да, но мы не видим, скажем так, указания какого-то. Да, Христос не говорит, что вот там, значит, совершаете свадьбу по религиозным, значит, стандартам и обычаям, вот как это, значит, положено делать, да, так, как это завещал Бог. Да? То есть он освящает своим присутствием, да, то, что происходит, но в этом нет какой-то божественной природы, божественного действия, нет этого материального аспекта, нет действия божественного слова. Да? При погребении тоже. Мы видим, что Иисус присутствует с умершими. Да, вот, но он не дает какого-то там указания, какого-то там, что, дескать, вот, значит, погребаете усопших так-то, так, да, вот, более того, он скорее выступает против некой системы, которая устоялась в то время, да, он вообще-то воскрешает людей, вот, но, тем не менее, церковь сохраняет, это очень важно, сохраняет те традиции, те обряды, которые пришли к нам еще с древних времен. Это очень важно. Это имеет как некий образ, некие символы связи христианской церкви через поколение, также связи с Божьим обетованием, Божьим заветом. Да? Потому что вот в чем заключается благодать конфирмации? Например, да? Вот мы об этом слышим каждый раз, когда конфирмация происходит в нашей церкви. Благодать конфирмации заключается в церковном сообщении живущего в церкви Святого Духа. То есть конфирмация укрепляет верующего в его церковности и в убеждении, что церковь – это не только учреждение, но и жизнь. Конфирмация соединяет с церковью, делает христиан совершеннолетним. Да? Угу. Войти в совершеннолетие – значит обрести способность самостоятельно судить, находясь в лоне церкви, и смотреть глазами церкви.
Очень хорошие слова. Вот замечательные слова.
Вот это очень важно, да, вот это, когда говорят о зрелости, да, вот это церковное, что вот это воцерковление, что за ним следует, да, что это не просто вот, ну, так потому что положено, да, как с крещением, ну, так потому что положено, да, всех крестят в нашей культуре, да, в нашей традиции. Вот. Чем мы как бы там, хуже или еще. То есть это не просто какое-то механическое действие, а это тоже важное, ну как, важное действие в церкви, да, для тех людей, которые вот, приходят в нее через конфирмацию.
Ну да, это вот тоже, кстати, на самом деле, вот в этой теме очень много вопросов, и у меня в частности тоже. Вот, что такое, вот мы сейчас поговорим, что такое конфирмация опять снова. Вот, с одной стороны, конфирмация – это отложенное до совершеннолетия, вот, дарование, как сказать, каких-то даров, да, в церкви. Вот.
Полноценного членства в церкви, я бы сказал, да? Да. То есть полноценного членства и участия в церкви, я бы сказал, да, потому что вот даже для неконфирмантов таинство причастия мы же совершаем.
Вот. Ну да. Ну вот что, что касается вот это вот совершеннолетие церковное, судить, смотреть глазами церкви. Вот вы знаете, вот, наверное, конфирмация – это, как сказать, мне кажется, только это первый шаг на этом пути. Потому что для того, чтобы все-таки обрести совершеннолетие в церкви, ну то есть это какой-то некий вот такой акт, да, а чтобы судить, смотреть глазами церкви, высказывать суждения, так сказать, вот церковные, находясь в лоне церкви, это еще нужно очень много, как сказать, слово «работать», наверное, неправильное, но…
Учиться.
Да, да, то есть это постоянно нужно в церкви как бы возрастать. Но если человек да. находится в церкви, вот, на мой взгляд, если человек находится в церкви, приходит в церковь часто, ну вот мы видим прихожан, которые приходят постоянно, да, ну плюс-минус, может быть, какие-то отдельные воскресенья. А вот, мне кажется, что вот это очень важно, вот этот церковный опыт, потому что, скажем, конфирманты, да, ну есть конфирманты, которые очень долго ходили в церковь и, наконец, просто конфирмировались. А есть конфирманты, которые только что пришли в церковь, да, и понятно, что у них там был свой путь, как они пришли в церковь, вот рассказывали нам в видео, вы можете посмотреть, если кто не смотрел. Для того, чтобы судить о церкви, находясь в лоне церкви, нужно еще очень большой церковный опыт. Вот так, что я хочу сказать.
Да, Юлия, вы правы, потому что даже вот на собеседовании с конфирмантами мы очень часто говорим о том, что то, что вот люди проходят собеседование после конфирмационных занятий, это не значит, что все, финиш. Да? Нет. Как бы вот вся жизнь христианина, вообще любой христианин, да, по силам должен стремиться к более совершенному познанию там, Божьего Слова, да, размышлять о нем, практики молитвы, понимание, да, вот кто такой Бог, да, как он действует. При этом не обязательно закапываться в какие-то глубокие теологические там дебри, да, которые вообще в первую очередь предназначены для специалистов, да. На своем каком-то уровне об этом можно размышлять. Главное, чтобы было вот это вот стремление, вот это вот действие. Опять же, оно может быть не систематическим, оно может быть не академическим, да, но оно вот по-своему какое-то там вот там какие-то книги, какое-то там посмотреть, там почитать, спросить в конце концов тоже, да, там кого-то из пасторов по какой-то теме или по какому-то вопросу. И чтобы все это, наоборот, человека обогащало, чтобы для него церковная жизнь была не просто каким-то регулярным событием, вот то, что он ходит там каждое воскресенье, да, или там на библейский час, или еще по каким-то событиям, да, а чтобы это была, ну, живой образ жизни, живой образ действия, да, потому что, ну, нет смысла, если вы просто так ходите в церковь,
потому что так положено.
Ну, потому что так положено, или потому что у меня свободное воскресенье, поете одни и те же песнопения, поете… Нет, понятно, что есть такие периоды у людей, да, когда они как бы ходят механически, да, вот. Ну, это может быть связано с каким-то кризисом веры, это может быть связано с каким-то, ну, может быть, личным потрясением или личной… неготовностью принятия к чему-то. Но вот это очень важно, что вот если крещение – это то, когда благодаря вот Святому Крещению мы становимся частью тела Христова, да, то немаловажно, что конфирмация – это то, когда мы становимся полноценными участниками тела Христова, выраженного через церковь. Да. Вот и люди иногда бывают, у них происходит диссонанс между вот этим высоким образом представления, какие-то вот фантазии о некой вот такой высокой церкви, о праведности церкви,
о праведности людей, которые приходят в церковь.
Да, о праведности людей в церкви. Вот, кстати, как раз время конфирмационных занятий, между прочим, это время в разных церквях может быть по-разному. Да? То есть в нашей церкви, в России, это где-то около полугода, может быть, чуть больше, чуть меньше, но вообще бывает, что конфирмационные занятия длятся там больше 3 лет. Да? В католической церкви, насколько мне известно, сегодняшний день 2 года вообще проходят эти занятия. Да? Вот. И на протяжении этого времени человек должен понять для себя, да, понять свое место в церкви, насколько он здесь себя чувствует частью церкви, да, насколько он готов принимать не только радости, которые в церкви происходят, но и печали, и трудности, с которыми сталкивается церковь, да, потому что вот мы говорим о образе корабля, который странствует, да, по морю. Бывает время, да, штиля, затишья. Бывает, что и рыбы много ловятся, да? А бывает время, когда, наоборот, шторма, когда, наоборот, церковь переживает трудности. И вот к этому тоже должны быть готовы верующие. То есть братья и сестры, находящиеся в общине, тоже должны. И здесь как раз именно поэтому так важно научиться вот этой церковной жизни. Да, мы же в повседневной нашей жизни отделяем то, что с нами происходит, да, мы переживаем плохое, хорошее, мы сознательно совершаем или не совершаем, да, каких-то поступков, хороших или плохих, вот, а вообще-то вот жизнь наша постоянная, она не отделена от церковной жизни, это великое заблуждение, что, значит, на работе я один или с семьей я один, а в церкви я другой, да, как в том анекдоте, что подайте милостыню, сегодня не воскресенье, да? Что я только вот воскресенье милостыню даю, а так вообще-то нет. Вот это очень важно. То есть целостность христианина, она в том числе выражается в целостности жизни. Жизни вне церкви с точки зрения как, ну, здания, да, как некого церковного пространства, так и с точки зрения его вот, ну, нахождения и в повседневности, и в церкви. И опять же, не нужно заблуждаться, что церковь – это вот, ну, как только здание. Да? То есть тело Христово – это же не только здание. Да? То есть когда апостол говорит о том, что все мы члены, ну, члены тела Христова, да? Это же не так, что вот, да, вот рука она есть, а потом в какое-то время она в 13:30 богослужение заканчивается в воскресенье, и все, рука уходит, а потом только следующее воскресенье придет. Да? Вот. Нет. Церковь – это вообще уникальное сообщество, это уникальный организм, который работает и существует 24/7. В отличие там, от некоторых других, да, каких-то, может быть, там, нехристианских объединений. Да? Вот христианская церковь – это очень важно, она существует всегда. Да? Всегда, постоянно. Она не спит.
Да. Вы абсолютно правы. Но тут есть очень много разных тоже подводных камней в церкви, которые подстерегают и особенно новых, как бы, прибывших, но иногда и, так сказать, людей, давно находящихся в церкви. В частности, вот говорили о том, что ожидание людей, которые приходят в церковь, что это святое место, и люди эти святые, да, то есть в каком смысле? То есть они, у них хороший характер, они улыбаются, они, не знаю, там с любовью ко всем относятся, никогда никаких не бывает межличностных каких-то трений там и так далее. Это одно. Второе, отношение к пасторам как к лучшим людям. Вообще, в принципе, лучшие люди – это пасторы, и они буквально практически идеал. Вот. И это, на самом деле, с одной стороны, вроде как смешно и так как-то наивно, но с другой стороны, очень часто люди на этом притыкаются. А вот на этих очень простых вещах, что действительно в церкви люди приходят разные, с разными характерами, с разными культурными, идеологическими, там, я не знаю, политическими взглядами и так далее. Да? Что пасторы тоже люди, вот, а не ангелы там с крылышками. Вот. Так что такие вот, ну, вроде простые вещи, но мне кажется, что наши как бы конфирманты должны все-таки об этом как-то, так сказать, ну, знать, что такие камни преткновения есть. Что вы думаете об этом?
Ну, конфирманты, само собой, да, мы об этом говорим. А с другой стороны, те люди, которые давно в общине, да, потому что есть такое понимание, как некая такая дрема, да, то есть вот дрема верующих, да, там иногда это в плане вот литургии иногда называют литургическим таким сном, дремоты, да, что ну, люди привыкают, да, к тому, что они уже давно, долго находятся в церкви, и кажется, что их уже нечем удивить, потому что они прошли через и позитивный опыт, и, может быть, даже через негативный опыт, да, вот, но в посланиях апостолов мы тоже видим призыв к этой трезвости, да, вот трезвости духовной. И опять же, вот очень важно, ну, тоже это, ну, вот отойти от этого представления, что церковь – это собрание там каких-то праведников, или церковь – это собрание тех, которых значит, там, Господь как-то особо избрал или как-то освящает. Но вот вообще-то, ну вот, именно грешники в церкви, в первую очередь грешники, и вообще Иисус пришел не к праведникам, вообще-то. Зачем праведнику нужно спасение, да, если он и так... Так вот мы в псалмах читаем об этом, что праведник знает пути, по которому ему нужно идти. Да, грешника Господь постоянно трясет, постоянно напоминать ему о пути заповеди, да, если мы говорим там, о Ветхом Завете. Но и Христос тоже говорит, что он, когда мы говорим об образе Иисуса Христа, как образе врачевателя, например, да, он говорит, что не к больным я пришел, наоборот, да, не к здоровым я пришел, да, а к больным. И не к праведникам, а за грешниками. Да, то есть те люди, которые постоянно вот, отходят, да, отходят все. Неважно, ты там... опять же, я бы сказал, что... Ну, это вот мое сейчас личное будет мнение, да, поэтому я сразу, если вдруг вы с этим не согласны, я прошу прощения, да, или как-то, может быть, грубо я сейчас это сформулирую. Вот. Но чем человек думает, что он святее, чем больше он думает о том, что он имеет, значит, вот такое полное общение с Богом, и чем он, значит, больше, как он думает, имеет этой благодати, да, какой-то, вот тем дальше он от Бога. Вот если вы встречаете человека, который перед вами распинается о своем высокодуховном опыте и о тех дарах, которые ему посылает Господь, бегите от него дальше всего, да?
Вот. Да. Не буду спорить, не буду спорить, согласна.
Да, то есть чем святее, тем на самом деле, вот, ну, опять же, это вот мое мнение, да, что чем вот перед нами, потому что тоже сталкиваешься, да, люди там начинают учить, как надо жить благочестивой, святой жизнью. Нет, это хорошо. Действительно важно, и апостолы нам об этом говорят, что братья и сестры должны наставлять друг друга, да, должны помогать друг другу не сходить вот там с пути следования за Христом, пути жизни в церкви. Это все замечательно. Но когда это делается вот так вот сверху вниз, да, с неким превосходством. Это уже вот некое состояние такого вот...
как говорят православные, духовной прелести.
Да, духовной прелести. Но это вот когда вот грех имеет некое воплощение. Вот как раз вот в этом акте вот, «я знаю лучше, я могу лучше» – нет. То есть вообще вот эта вот пастырская педагогика, она же тоже заключается не в том, что, как вы, Юля, тоже говорили, некоторые люди думают, там пастор, он все знает, или он лучше всех там что-то знает. Ну, во-первых, нет. Да, пастор может ошибаться, да, и не только пастор, служители в церкви какие-то могут тоже ошибаться, и их мнение ни в коем случае не может быть абсолютным, вот. Хотя, конечно, есть некое устоявшееся представление о том, как бы, ну, в рамках дисциплины церкви, да, вот это некое послушание, понимание, тогда да, да, то есть по какому-то там, ну, вот вопросу или теме бывает, да, есть такое как вот представление учения церкви. Да? Вот. Тогда, конечно, наверное, стоит больше прислушаться к мнению церкви, да, и подумать, что, может быть, ты как-то, ну, там какое-то заблуждение имеешь. Но и самому быть, ну, скажем так, вот, уметь отделять какое-то то, что полезно, то, что не очень, скажем так, будет тебе полезно.
Ага. Да. Влад, сейчас у нас уже подходит к концу передачи, но я хотела вот прочитать сообщение, которое нам прислали наши зрители в Ютубе на нашем канале. Ну, во-первых, Дарья благодарит вас за то, что вы очень хорошо рассказываете, интересно и приятно слушать. А вот Александр такое замечание делает по ходу нашего разговора. Заметил, что если прихожанин приходит в общину с ожиданием от остальных высоких моральных стандартов, то у такого человека слетают розовые очки, и он перестает приходить. Ну, собственно, о чем мы тоже и говорили.
Ну да, такое может быть. От этого задача церкви, опять же, церковь задана не для того, чтобы удерживать людей или как-то, или как-то подкрепить их мифические представления, да, фантазийные. Главная задача церкви, к чему она призвана, это к проповеди Божьего Слова. Опять же, кому-то может это нравиться, кому-то может это не нравиться, но церковь – это место, куда люди приходят услышать спасительную весть, да, и принять участие в святом таинстве, да, а не для того, чтобы это был какой-то клуб по интересам, или, да, то есть не для того, чтобы там провести какое-то мероприятие или там чай попить. Вообще церковь, она не для этого. Да, то есть все, что мы видим в церкви, это, ну, скажем так, дополнительная деятельность, которой церковь занимается, да, там социальная или там образовательная, или какая-то еще. Это, ну, естественно, то, что церковь делает. Но если церковь вдруг перестанет по каким-то причинам это делать, но продолжит проповедовать Евангелие, она останется церковь.
Влад, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Я думаю, что все-таки много вопросов и осталось за рамками беседы. Может быть, мы посвятим следующую нашу встречу чему-то другому. Ну, я не знаю, вот когда я говорила с нашим пропастом Виктором Вебером, мы говорили про причастие, там за скобками, да, осталось тоже понимание причастия у православных, у католиков, это тоже очень интересно. Какое понимание причастия у нас? То есть это есть там очень много нюансов, в которых, может быть, стоило бы как-то разобраться. Ну и что я хочу сказать напоследок, что, собственно говоря, в церкви действует Святой Дух. Поэтому чем больше человек находится в церкви, вслушивается в жизнь церкви, в проповеди пасторов, в богослужение, его наполнение этого богослужения, то тем больше, как сказать, он напитывается, что ли, этим Святым Духом, который присутствует в церкви.
Он получает опыт, да, это важно.
Хорошо. Влад, спасибо большое за сегодняшний разговор. Давайте прощаться с нашими зрителями.
Да, спасибо большое, Юлия, за приглашение. Спасибо всем, кто нас слушал, смотрел. Вот, желаю вам всего доброго и приглашаю на наше богослужение, да, в 11:30. Второе воскресенье у нас после Пасхи будет. Очень важная тема. Господь, пастырь мой. В 11:30 воскресенье приходите.
Всего доброго. До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Лютеранская волна.